поем 118-й псалом, и священник возглашает на надгробный клин Христов. И там говорит, и там есть такие слова, что у тебя был, Господи, друг Адам, который тебя убежал. И ты за ним погнался. Пошел на землю, он здесь не нашел. И спустился его искать даже до ада. Так? И только там его нашел, на самом дне. Вот. И в последнее время есть такие слова, что Господь, он, дословно цитировать, он догнал убегающего человека. Люди не просто к Богу шли, а Бог к ним потом навстречу вышел. А происходило все это в точности да наоборот. Люди от Бога упорно убегали. Всеми силами, да? С самого начала, когда Адам в кусты спрятался, да, от вездесущего Бога. И вплоть до нас, которые тоже, думаю, если по-честному, к Богу так не особенно шли своими силами. Бога нас за шкирку приходилось вылавливать, так, если по-честному, так? Вот. А, и самое удивительное, что Бог, вот действительно, в чем он свое смирение проявляет, величайшее смирение Бога, то, что он не сказал так, как они меня надоели, своим упрямством, своим наглостью, своим упорством, то, что мне упорно в лицо плюет. А он взял, не за то, что стер плевки своего лица и пошел навстречу тем, кто от него убегал. И вот в этом как раз его любовь и смирение проявляется. Потрясающее, совершенно невыразимое. Собственно, почему дьявол-то не догадался, что Христос не был до конца уверен, что Христос Сын Божий? Хотя он его подозревал в этом, так? Хотя он видел его действия. И говорил, что он Сын Божий, но он до конца не мог в это поверить. Потому что он никогда бы сам так не поступил. Он по себе судит. Он бы никогда за своих врагов, которые его оскорбили, так бы на смерть не пошел. Вот. И поэтому он был разочарован очень сильно после смерти Христа.
Когда Господь Христа отошел в ад, у всех, кто там находился, ну и проповедовал, да. У них была возможность покаяния?
Была.
После смерти была возможность покаяния?
Заложенная, опять, зачем она заложена? Она была основана на том, что человек мог реализовать то, чего у него было в жизни. То есть то доброе, если в нем было доброе, которое, если в нем было искание спасения у Бога, да, если он искал у Бога спасения, именно у Бога, подчеркиваю, Творца всего Вселенной, то он мог быть спасен. Понимаете? А если у него не было такого спасения, желания спасения, то он, конечно, не мог быть спасен, естественно, почему? Почему, например, поклонники не были спасены? Потому что они искали спасение от демонов. Понимаете? Они даже спасения не искали. Хотя они знали, что есть Творец, которого они не хотели слушать. То есть, когда человек не хочет идти, то, конечно, к Богу, то он ничего не заставит.
То есть, этим объясняется связь человека не до конца покаявшего?
Да, в том, что у него была возможность, что у него было раздуть то, что было. Тот кусочек, который Бог мог раздуть, да, в пламень. Когда этого кусочка нет, то раздувать нечего. Понимаете? Итак, ну сейчас мы с вами закончим сегодня, наверное, чтение на Западе блаженств. В прошлый раз мы говорили об чистоте сердца, да? Что они Богу удают, и о том, что милостивы будут помилованы. Сегодня же мы будем говорить с 9 стиха 5 главы Евангелия от Матфея. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Что значит миротворцы? И почему они блаженны? Во-первых, конечно, в прямом смысле миротворцами называются те люди, которые примиряют людей между собой. Вот если двое людей скандалят, и ты их примирил, такой человек миротворец. И он будет наречен Сыном Божиим. Почему? Почему миротворчество, оно сближает человека со Христом?
Потому что сам Иисус Христос постелился, чтобы примирить с собой людей.
Да, с Богом людей примирить. Как об этом сказано хорошо в послании к Ефесянам, 2 глава, 14 стих. «Ибо Он, Христос, есть мир наш, соделавший из обоих, то есть из иудеев и из язычников, одно, и разрушивший, стоящий между посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самого одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и придя, благословал мир всем вам, дальним и ближним, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. И так вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, в котором и вы устраиваете жилище Божие Духом. Итак, мы становимся миротворцами, примиряя людей между собой, мы тем самым уподобляемся Христу, который примирил иудеев и язычников. Помните, что до пришествия Христа иудеи презирали язычников, язычники презирали иудеев, так? А теперь в едином теле церкви иудеи и язычники стали единое целое. Почему антисемитизм в церкви грех страшнейший? Потому что это борьба против Христового дела, так? Христос примиряет в церкви и иудеев, и язычников, да? Делает из них единого нового человека, который уже не подвержен национальным различиям, да?
Которому... Национализм тоже грех.
Конечно, это борьба против миротворческой деятельности Христа. Христос примиряет все народы в себе, уничтожая национальность в себе, так? В Христе нет ни эллина, ни иудея, ни русского, ни скифа, никого. Все во Христе едины, только все едины имеют доступ к Отцу. Вот человек, который вносит в церковь это разделение, он враждотворец, он противник Христа.
Миротворец должен во Христе примирить людей или
а в ком еще?
Собой?
А в ком еще можно примирить? Разве можно людей примирить не в истине? Примирение во лжи обязательно придет к войне самолюты. Помните, может быть, такая была поговорка в советское время, когда спрашивали, будет ли Третья мировая война? Говорили, нет, Третьей мировой войны не будет. Но будет так бороться за мир во всем мире, что камни от камня на мир не оставит. Вот, посмотрите, сейчас современные миротворческие американские операции, да? Вот типичный пример миротворчества не во Христе. Так? Вот просто пример, да, к чему приводит миротворчество без Христа? Оно приводит к подлости, к войне, к ненависти. И это естественный результат. Без истины мира не будет. Человек никогда не насытится ничем, кроме истины. Кроме как во Христе примирение невозможно, понимаете? Поэтому блаженные миротворцы, счастливые миротворцы, потому что они будут наречены сынами Божьими. Что значит наречены сынами Божьими? Что вообще значит быть сыном Божьим? Ведь не скажут, что они будут сынами Божьими, будут наречены сынами Божьими. Почему не скажут, что они будут сынами Божьими? Дело в том, что по природе сыном Божьим стать нельзя, так? Потому что по природе сын Божий один, он единородный сын Божий, это Иисус Христос, вечное рождение Отца. Но однако же есть возможность быть нареченным Сыном Божьим и стать Сыном Божьим по благодати, по силе Бога. Каким образом? Ответ дает апостол Павел. 8 глава послания к Римлянам говорит так. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если дух умерщвляет дела плотские, то живы будете. Значит, то есть мы, братья, не должны жить для тела, да, потому что иначе мы умрем. И мы освобождены от плотоугодия. Мы освобождены от рабства материального мира. Потому что если будем жить для материального мира, мы, естественно, умрем. Потому что в материальном мире смерть действует, так ведь? А если будем жить духом, то духом будем умерщвлять дела плотские, каким святым духом, да? Тогда будете жить. Значит, умерщвлять дела плотские. Например, человек пытается делать плотское, например, курение, да? Может ли курение быть уничтожено плотскими усилиями? Нет, конечно же. А может ли оно быть вообще уничтожено? Может. Чем? Святым Духом. И сказано, поэтому нужно Духом умерщвлять дела плотские. Ибо все, водимые Духом Божиим, дальше пишет апостол Павел, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Итак, что значит быть Сыном Божиим? Значит быть руководимым Духом Божиим. Чтобы жить не по своей воле, да, а по воле Духа Божия, Духа Святого, который в нас действует. Вот. А теперь вопрос такой возникает. А где его взять? Можно где-то взять Духа Божия?
Привлечь.
Тая Духа Божия мы получаем таинство мира помазания. Мы его уже получили. Дальше наша задача теперь, чтобы он нами руководил, да? Потому что он насильно никого не тащит, так? Вот. И поэтому, если мы хотим быть по-настоящему сынами Божьими, не только в возможности, да? Но и реально, нужно дать Духу Божию действовать в себе, да? И сказано, что все водимые Духом Божьим суть Сыны Божии.
Батюшка.
То есть миротворец кто? Тот, кто руководим Духом Божиим, да? Кто примиряет людей Духом Божиим. Смотрите, вот очень важный принцип. Почему иногда многие люди пытаются людей примирить, а у них ничего не получается? А потому что они пытаются примирить людей своими усилиями. А это невозможно. Человека своими усилиями не примиришь. Сколько людей надрываются, просто примиряя, да, людей других, и у них ничего не получается, именно потому что они не водятся Духом Божиим. Вот, и здесь сказано, что они все водимы Духом Божиим, суть Сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Видите, очень важный признак. Христианин не должен бояться. Вот когда люди боятся панически всего, там, кодов там, или бесов, или боятся там сглазов порчи, там, боятся чего-то еще, они не, значит, не в Духе Божьем находятся. Понимаете, почему важный признак? Дух рабства, он не свойствен, не дан нам. Это не Дух Божий. Но мы получили, приняли Духа усыновления, Духа, при помощи которого мы становимся, которым мы взываем Авва Отче. Слово Авва переводится с арамейского, значит, не просто отец, а папочка. Знаете, то есть мы можем Бога называть своим папочкой, близким, родным, понимаете? Авва. Мы говорим Авва Отче. Вот мы таким образом можем к Богу обращаться как к родному отцу, который ведет нас. Вот когда человек, кстати, заметьте, что человек, который старается жить по заповедям Божьим, который при этом живет в причастии и надеясь исполняет заповеди Божии, опираясь на силу Христа, то есть не надеясь совершенно себя, делает заповеди, зная, что он их не может сделать без помощи Христа, просит помощи, и получает ее, благодаря тому, что он причащается, да, исповедуется регулярно. Вот такой человек, он постепенно начинает чувствовать в своем сердце действие иной силы. А это вещи, которые проверяемы. Любой здесь сидящий, ты можешь попробовать и почувствовать. Это абсолютно вещи, которые ты можешь пощупать. И он начинает чувствовать, что Бог его отец. Он видит, что он его папочка. И он действительно начнет молитву Господню читать от себя по-нормальному. Не так отчитываться, да? А он будет чувствовать, что это действительно так. Он будет замечать то, что Бог, он действительно как отец, каждую минуточку над нами бодрствует, да? Что он на каждый шажочек наш уверяет, да? Что он за каждым нашим волосочком следит. Это вещь, которая проверяема, потому что Дух Божий в нас есть. И он, когда он начинает действовать, вот это как раз-то мы и видим. Мы тогда и чувствуем это, понимаете, эти слова. Но это происходит именно с теми, кто старается быть миротворцем. Видите условия, которые Господь там поставил? Мы, знаете, должны примирять людей. Многие люди говорят, как же примирять? Мне-то лучше я буду там, возьму там, истраблю людей между собой. Но если вы стравите людей между собой, вы никогда Духа Божьего не почувствуете. Вы будете сидеть в безнадежности. Если вы будете бороться за свою мнимую правоту, будете в клоке устраивать раз скандалы, ругани и вопли, да, вы никогда Духа Божия не почувствуете. Вы не будете счастливы, потому что только миротворцы счастливы. Потому что они будут наречены сынами Божьими. Миротворцы и смиренные, так сказать, да? Вот. Здесь поэтому очень важно помнить, что вот этот Дух, который говорит о Отче, он и дает нам возможность, как сказано, свидетельствовать Духу нашему, что вы дети Божьи. Вот это свидетельство, оно должно быть вполне осознанно, понимаете? И это не идет речь о том, что мы теоретически будем себя внушать. Мы дети Божии, да? Нет. Это самовнушение, откровение ничего никакого пользы не принесет. Абсолютно. Какой смысл? Говорю себе одно, а чувствую совсем другое. Какой смысл? Понимаете? Сколько себе не внушает, да? Ты можешь внушать себе, что ты помидор. Но только ты этот не будешь, помидором ты не станешь. Так вот, необходимо вот это почувствовать, путь к этому открыть. Путь исполнения заповедей, жизнь в причастии, жизнь в таинствах и не надеяние на себя, с желанием при этом искренне примирить ближних между собой, понимаете?
Есть только желание или само примирение, факт примирения?
А так оно должно быть действие, но не такое примирение. Даже я желаю, да?
Не, ну совершаешь действие, но результата может не быть. Ты можешь не примирить людей во Христе. Но не можешь не примирить людей во Христе, но желать этого действия, и действием совершать.
Вот,
ты совершаешь действие, но результата не получается. Не примирил людей.
Дело в следующем. Мы не можем заставить людей примирить, мы должны сделать все, что возможно. Апостол Павел говорит, если возможно для вас, будьте в мире со всеми людьми. И апостол Петр говорит, старайтесь, вот об этом говорит 1 послание Петра, 3 глава. Он говорит, что... Павел, у меня есть ключи, а трапеза не будет.
Нет, сейчас.
Ну. А вот то, что сегодня церковь старается вести миротворческую деятельность, это на основании заповедей?
Конечно же, прямое следствие этой заповеди, естественно. Церковь должна стараться примирять и политические партии между собой, церковь должна примирять и враждующих между собой. Это церковь всегда старается. Почему церковь не поддерживает ни одну политическую партию, знаете? Потому что она хочет, чтобы политика не давала места разделению людей. Это разделение, они не угодны Богу, кроме одного, разделения вокруг истины, между истиной и ложью. Все остальные разделения, они Богу совершенно не угодны. Вот. И поэтому...
Национальные разделения.
Ну, конечно, не угодны Богу разделение национальное. Когда человек представляет друг другу национальный признак, это кому-то, раз Богу, это может быть угодно. Вот. Итак, поэтому апостол... Поэтому и нужно, конечно, что делать? Нужно стараться вот как говорит апостол Павел, послание к евреям, 12 глава, 14 стих, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы никто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не склонились ноги. То есть нужно стараться иметь мир со всеми, видите? Это задача христианина, которая стоит перед нами. Вот, поэтому мы, естественно, будем стараться и стараемся всегда примирять людей. Вот иначе, потому что иначе, вот это, иначе блаженство это не достигнет. Но какая самая высшая форма примирения? Самая высшая форма примирения – это примирение людей с Богом. Самый блаженный миротворец – это тот, кто обратил нечестивого от его пути. Вот если у вас есть знакомый сектант, и вы обратили его к Христу, вы блаженный миротворец, и будете наречены Сыном Божьим. Если вы, у вас есть человек-блудник, и вы вырвали его из блуда, вы блаженный миротворец, потому что вы будете наречены Сыном Божьим. Если вы видите человека, падающего в какое-то зло, вы вырвали из этого зла, да? Вы блаженный миротворец, потому что вы будете наречены Сыном Божьим. И вы почувствуете, кстати говоря, что Господний Дух, Он немедленно в вас поселится. Но опять-таки, если вы будете будете миротворцами ради Христа, а не ради себя. Потому что если вы ради себя будете миротворцем, у вас ничего не получится. Просто элементарно. Понимаете? Почему часто людей не получается сектантов обращать к Христу? Потому что они себя приносят, а не Христа. Вот, а если вы будете ради Христа это делать, у вас все получится. И более того, не только получится, не только Христос через вас обратит людей, но и вы сами почувствуете Духа Божия, который в вас будет действовать. Что Дух Божий в ваших сердцах будет говорить вам, что вы дети Божьи. Это вот, кстати, прямой путь получения благодати Божией. Примиряйте людей. Да? Старайтесь смягчать распри, старайтесь удерживать распри. Вот Талус говорит, ты видишь людей, которые сражаются между собой, и ты не примиряешь их. Откуда в тебе, говорит он, такая жестокость? Почему ты сотруг дьявола? А если тем более ты становишься и знаешь, что поначивать их начинаешь, то кого, как я тебя назову, кроме как сатаной? А правда, так ведь? А вот заметьте, как часто случается, да? Что происходит, там драка, двое дерутся, а третий, а там стоит толпа народа, начинает подначивать. Ах, давай ты его, а ты его, а ты его. Да? Если это происходит в драках, да, но это происходит в обычной жизни, да? Там два человека поссорились, подходит добрый человек и начинает, одному говорит, а ты знаешь, что он про тебя сказал? А другой говорит, а ты знаешь, что он, а он тебе что сказал, другому звонишь. И начинает их стравливать. Это полная противоположность этому блаженству, так? Такой человек, он будет глубоко несчастен, и он будет сыном не Бога, а дьявола, клеветника и врага, противника, который хочет людей уничтожить, встает между собой. Поэтому бегите от этого страшного зла, а старайтесь быть миротворцами. Кстати, чтобы всякое зло, которое вы узнали, да, какая-то злая весть, чтобы она вас остановилась, да, чтобы зло через вас дальше не пошло. Еще помните, что Сократ говорил, даже язычники говорили, что лучше вытерпеть несправедливость, чем причинить ее. Это действительно признак мудрости. А тем более, если вы будете примирять людей, вот тогда вы действительно будете блаженны.
А если не чувствуешь себя сильным?
Просите.
Примирите, если люди тебя сильнее, старше, помирить.
Просите, силы получите. Сила-то готова, открой ладонь только. Не бросьте, не получаете. На своих силах никогда далеко не увидишь, так? Я знаю, сколько людей, когда дети своих родителей даже приводили к Христу, сколько таких случаев было. Когда дети своих родителей мирили. Хотя это вообще, в принципе, так невозможно, кажется. Вот, а бывало такое. Почему? Потому что Господня сила, она может сделать все. Следующая заповедь гласит так. Блаженные изгнанные за правду, потому что ибо их есть Царствие Небесное. Итак, изгнанные правды ради, ибо тех есть Царствие Небесное, как мы поем, да, всегда. То есть миротворчество не предполагает безразличия к праведности, так? Не предполагает безразличия к истине. Это очень важно, потому что без этой поправки многие бы люди сказали, ну, нас нужно быть в мире, неважно, что человек там говорит, нужно быть терпимыми, да, нужно принимать человека таким, какой он есть, но это не миротворчество, а пародия на него. Настоящий человек, а миротворец должен примирять человека в истине, так? С истиной, с Богом. А без этого это будет издевательство. Когда человек говорит, я там не хочу другого человека обижать, поэтому я вам о Христе говорить ничего не буду. Что значит, человек это проявил? Человек проявил ненависть к этому человеку, так? Причем глубокая, ничем не мотивированная, так? Потому что человек, который находится, погибает во тьме, и ты ему не дашь возможность выйти к свету, оставишь в этой тьме находиться, ты, значит, ты его ненавидишь. Причем ненависть это ничем не может быть связано. Даже если человек тебя хотел убить, да и то ты ему отплатил куда большим, да, злом, чем даже желание убить. Потому что он хотел, может, убить твое тело, а ты хочешь загубить его душу, навсегда в ад отправить его и тело. Понимаете? Это проявление чрезвычайной жестокости. Поэтому Господь говорит, блаженны изгнанные правды ради, потому что их Царство Небесное. То есть как ты можешь быть счастливым, счастливым тот, кто изгнан? Это действительно удивительный парадокс. Кажется, невозможно быть блаженным, если тебя прогоняют даже за правду. Но здесь речь не о том, что человек счастлив, потому что угоден, потому что он мазохист какой-то, да? А потому что в нем начинает действовать сила самого Бога. Вот апостол Петр говорит так в своем послании, 3 глава, 14 стих. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А в другом месте. Если заслужит вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми он хулится, а вами прославляется. Это действительно правда. Если человека гонит за праведность, за правильные дела, которые он делает, то такой человек, он счастлив. Многие люди говорят, ну как же я буду соблазнить человека? Вот я буду делать, вот я возьму, например, и буду при людях поститься, да? Человек же соблазнится. А я же виноват буду, некоторые люди говорят. Так ли? Нет. Апостол, Господь говорит, блаженны изгнанные за правду, потому что их есть Царство Небесное. Если человек соблазняется твоим добрым делом, это проблема этого человека. Понимаете? Василий говорит так, соблазн бывает двоякого вида. Троякого не вида. Когда человек соблазняется твоим злом, тогда ты вдвойне виноват тем, что сделал зло и соблазнил другого человека. Так? Бывает, человек соблазняется чем-то безразличным. Если ты знал, что он его соблазнит и сделает, ты виноват в том, что ввел соблазн человека, да? Хотя мог его не вводить. А если ты не знал, то не виновен. А если человек соблазняется добрым делом, которое ты сделал, ты не виновен, и более того, то это соблазн послужит тебе в пользу.
Непонятно,
что есть некие безразличные дела, например. Это, к примеру, я священник, да? Я имею право пить водку, как любой другой человек. Вот, ну естественно, любой человек имеет пить водку, имеет право только напиваться, так? Пить водку или не пить водку, это дело безразличное. Напиваться – это грех, так? Вот, но если я пойду в облачение в рюмочную, распивочную, да? Хотя в этом не будет для меня никакого греха, вообще не будет, понимаете? То, что я пошел в распивочную, в облачение, нет ни малейшего греха, так? Потому что если я выпью рюмку водки, в этом греха нет ни малейшего. Вот, но то, что я послужу соблазном, это плохо, понимаете? Вот, хотя я имею право купить ту же самую бутылку водки, купить ее, выпить ее у себя дома. Но никакого греха не будет, естественно, так? Вот. А если я делаю добро, а меня за это осуждают, да? Там говорят, ты нетерпимый, да, ты, значит, от людей от церкви отталкиваешь. Почему ты такой резкий? Как ты смеешь там людей там осуждать на исповеди, да? Например, как ты смеешь человеку там в лицо правду говорить? Вот на этом иду, мне, как священника, да, если я не буду говорить, про меня Бог сказал. Что вообще по любому священнику, что это такой человек будет, как это псы не, их пастыри, это псы не умеющие лаять. Вот которые, собственно, отказались от своей задачи, да? Вот. В такой ситуации, если человек соблазнится с ним, что я буду исполнять свой долг, это его проблема, этого человека, понимаете? И очень важно, если мы делаем добро, а человек этим соблазняется и начинает нас потом ругать, преследовать, что про нас сказано? Блаженны вы, изгнанные за правду, потому что ваше Царство Небесное. Вот такое преследование, даже если будет изгнание, да, за правду, за праведность, то есть за дела Божии, понимаете, подчеркиваю, не за свою правду изгнанные, так? Не за то, что ты боролся за собственное за достоинство, да, пробивал лбом там, стену, чтобы тебя правильно уважали. Не за это изгнанный Царство Небесное получит, так ведь? А за праведность Божию. Он делал добро, несмотря на противодействие окружающих, так? То есть заповедь исполнял. Вот такой человек получит Царство Небесное. Вот это очень важно, что пародия на эту заповедь, это как раз-то правдоискательство земное, коммунистическое. Это именно пародия, прямая подделка под эту заповедь. Потому что правда человеческая, она никакой ценности вообще не имеет, понимаете? Важную ценность имеет правда Божия, которая в Христе Иисусе, а не земная какая-то правда. Вот. И здесь, конечно, это сказано кого? Для мучеников. Вот мученики, они блаженны, потому что их загнали за праведность. Вот, например, почему мы прославляем, например, святого Иоанна Предтечу? Потому что он был убит за праведность, да, то, что он обличил Ирода в неправду. Почему мы ублажаем святителя Филиппа, митрополита Московского? За то, что он обличил нечестивого царя, да, за то, что тот убил и был убийцей, считая, что раз он царь, то ему все можно. Вот, за это мы ублажаем, потому что он и над ним исполнен заповедь, что блажен изгнанный за правду, потому что их Царство Небесное. Он за это получил Царство Небесное, за то, что его изгнал царь, да, с позором из Кремля, и то, что его убили по приказу нечестивого царя Ивана Грозного. Вот в этом как раз-то блаженство, да, заключается. Хотя внешне, может быть, речь о Христе, то есть об, не шла речь о самом Христе, да, шла речь о заповеди Христова. Но Господь человек прямо говорит, помните, кто постыдится меня и моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того и я постыжу, когда буду от славы Отца, со всеми ангелами своими. Поэтому блаженны изгнаны правды ради, счастливы они, потому что их Царство Небесное. Но счастливы они уже здесь. Поэтому и мученики радовались и веселились, когда они шли на пытки, да, шли на мучения, потому что они шли за праведность. И поэтому апостол Яков говорит, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Смотрите, какое отношение странное, да? У нас, как обычно говорят, ой, говорит, не дай Бог какое-нибудь искушение впасть, да? Ну, в некотором смысле есть, мы молимся, чтобы мы не впали в какое-нибудь искушение. То есть, в искушение как возможность впасть в зло, понятно? То есть в молитве Господне, когда мы просим, не веди нас в искушение, мы просим, чтобы Бог нас не вел в ту обстановку, когда нам будет легко нарушить заповедь Господне, так? Но идет речь здесь об искушении другом. Искушение, когда на нас нападает какое-то внешнее нападение, да, там, нас преследовать начинает, там, обижать, оскорблять. Сказано, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Почему? Апостол Яков объясняет. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. То есть ваша вера, если она будет испытана, вы научитесь терпению, так? Но терпения еще недостаточно. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены, совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть, а если вы научитесь терпение, вы получите совершенное действие, да? Вы будете совершенно надеяться на Бога, так? Во всем абсолютно. Будьте совершенны без всякого недостатка, через терпение. Через эти ваши искушения и испытания. Ну а что делать, если сил нет? Да, вот сейчас спрашивают, чтобы потерпеть. А дальше апостол Яков дальше говорит. А если же у кого из вас не достает мудрости, да просите у Бога, дающего всем просто и без упреков. Попросите просто и получите. Попросите просто, он просто без упреков даст. Так? И дастся ему. Апостол Яков обещает, и действительно дается. Но допросит с верой. Немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. И да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Понятно? Вот и вам ответ. Приходит искушение. Что нужно сделать? Ну, сказать, обрадовался. Слава тебе, Господи, ты дал болезнь, да? Слава тебе, Господи. Научусь терпеть. Научусь надежде. Научусь надежде, придет полная полнота Божия, да? Любви Божией. Силы не хватает? Боже, дай мне силы. Ты точно знаешь, что можешь дать. Значит, дашь. Дай, пожалуйста. Бог даст. И вы будете действительно радоваться, как мученики. И будете, вот и ваши болезни, ваши скорби, они будут для вас путем Царства Небесного. Как сказал Господь, должны изгнанные за правду, да? И потому что их Царство Небесное. Даже если вот внутренне вас приходит мысль, да, какая-то, отречься от правды, а вы ее изгнали, эту мысль за правду, стали страдать внутренне, да? Хотя вам тяжело было, но вы поступили по правде, даже внутри себя, то вы все равно получите Царство Небесное, потому что и к вам это относится. И дальше обращается Господь к апостолам и ученикам, к всем христианам, и говорит, «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». То есть здесь мы видим, что если нас будут ругать, злословить, да, и неправильно засловить всячески за Христа, вы должны радоваться и веселиться, потому что велика награда на небесах. Вот действительно удивительные слова. Действительно, бывает тяжелее легче, чтобы тебя убили, чем тебя засловили. Так по-честному, да? Убьют и все, да? А когда тебя засловят, когда тебя клевещут, это очень тяжело было. Но Господь говорит, что эти люди, если их клевещут, засловят за Христа, за то, что они, за то, что они христиане, за то, что они исполняют его волю, они счастливы. Это действительно вещь удивительная, и для внешних людей неведомая. Но счастье есть даже среди злословия, преследования, даже когда сам близкие люди отказываются, и тогда возможно счастье, если они преследуют тебя из-за Христа. Вот, и действительно, мы знаем, что сколько было случаев, когда людей преследовали, даже родители, там, или мужья, или жены преследовали ради имени Христова. И кажется, что уже вообще невыносимо, да, терпеть. А человек вдруг получает, в нем открывается такой источник радости, который с этим миром совершенно не связан. Почему? Потому что его имя Христово, оно поддерживает такого человека. Поэтому блаженны вы, когда вас поносят и прогоняют, да, ради имени моего. Очень важно, что Господь говорит, ради меня будет если будет заслать. Если вас будет заслать ради того, чтобы вы там безобразием занимаетесь, ну, конечно, какое блаженство, так? Получение по делам, так? Но если вас заслать ради имени Христова, вы блаженны. Вы должны радоваться и веселиться, потому что велика ваша награда на небесах. Поэтому и мученики радовались и веселились. Поэтому и христиане, и юродивые, да, они шли на, специально шли на то, чтобы их злословили, чтобы получить вот эту радость. Действительно, люди, не знающие Христа, они не знают настоящей радости. Все их радости — это подделки, фальшивки или в лучшем случае слабое эхо настоящей радости. А доступна она для тех, кто готов идти за Христом до конца, несмотря на злословие, на преследование, на унижение, на то, что даже близкие люди отрекутся, но Господь на самом деле ближе, чем все самые близкие люди, так ведь? Вот на самом деле, заметьте, что чем дальше мы живем, тем чаще становится, что близкие люди отходят. Ну, где наши близкие друзья там времен школьных? Редко когда они с нами остаются, так? Братья, сестры отдаляются от нас, да, с временем. Вот, со временем даже мужья могут уйти там, или жены, да, отойти, внутренне отойти даже, да? Даже если в лучшем случае, если там будет нормальная семья, да, то есть никакого внешнего разпада не будет, может быть такое внутреннее охлаждение. Вот, но кто никогда не отходит? Знаете, есть такой? Кто никогда не покидает? Никогда, ни в каких случаях. Бог никогда не покидает. В этом наша надежда, понимаете? Наша надежда, что есть единственный, кто никогда не предает, не изменяет. Это Бог всемогущий. Он не изменит, он не предает. И если мы за Христа держимся, то даже если наши самые близкие люди будут вдруг нас предадут, и вдруг отбросят нас ради Христа, мы узнаем для радости и веселья. Несмотря ни на что внешне, понимаете? Несмотря ни на горе, несмотря ни на что, да? Мы эту радость и веселье узнаем. Почему? Потому что велика награда на небесах. Но эта небесная награда уже отчасти сейчас может попробовать. Но то, что на небесах ожидает мучеников, это действительно величайшая из чести. Вот мы знаем, что мученик — это олицетворение христианства. Потому что мученик показывает, что смерть у него побеждена, так? Мученик — это не мазохист, который мучает. А мученик — это тот, кто свидетельствует, что смерть побеждена, что в нем сила бессмертия действует, так? Что он знает, что в нем действует сила, побеждающая гибель, который знает, что его ждет Отец Небесный. Но чтобы мы дальше не унывали, Господь говорит, потому что так гнали и пророков, которые были раньше прежде вас. Вы не первые, так? Поэтому часто люди говорят: ой, как мне тяжело, меня там все оставили, да? Я христианин, из-за этого меня там друзья отвернулись, там родные отвернулись. Вот. Но еще Господь дает такое утешение. Вот ты-то не первый, и до тебя были такие люди, да? И до тебя они оставались, и казалось, что все уже. И я был с ними, и я буду таким же и дальше. Вот, и замечательные слова, что я Бог первый, я и последний, и в вашей старости я буду таким же, я вас не оставлю. Понимаете? Вот действительно, часто в старости, вот, посмотрите, смотрите, какие одинокие, да, сейчас? Вот, но, да и раньше такое было, на самом деле. Человеку бывает сложно с стариком общаться. Очень мало людей, которые умеют с стариками общаться, чтобы им было с ними интересно. Потому что разный круг общения, да? Но есть один, кому с нами всегда интересно. Это Христос. Если мы с ним, он будет всегда с нами. И если мы ради его имени терпим, из злословия, поношения, смерть саму, да? То мы должны радоваться и веселиться, потому что велика награда на небесах. И мы будем жить вместе с пророками, да? Величайшими праведниками, древнейшими, да? Потому что их гнали так же, как и нас. Так вот заканчивается заповедь блаженства. И дальше Господь говорит: вы соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как раз выбросить ее вон на попрание людям. То есть вы, христиане, соль земли. Вы предохраняете вселенную от распада. Ради христиан до сих пор вселенная не уничтожена гневом Божьим. Понимаете? А если вы, христиане, которые призваны предотвращать тление, которые призваны уничтожать гниение, сами перестали быть солеными, да? Перестали быть христианами, да? Христиане только по названию. Что с вами сделали, Господь? Никакого толка, значит, нужно вас выкинуть вон, да, на попрание. Поэтому смотрите, говорит он, не теряйте соли, да? Это, кстати, с предыдущим божеством связано. Если вы боитесь Слово Божие нести, боитесь, что вас будут преследовать и ругать, да, за имя Христа, значит, вы соль, потерявшая силу, так ведь? Значит, мы посыпаем этим белым порошком пищу, и она не становится соленым, значит, не соль, так? Вот. Если христианин не оценит, не делает так, чтобы его присутствие изменяет окружающие, да? А если он не влияет на окружающих, если он боится сказать о своем христианстве, да? Значит, он потерял силу. А что с ним делать, такой солью? Вот на Востоке иногда делали как? Соль, она была тогда дорогая, ее смешивали с гипсом, он тоже белый, вот, и именно кристалликами, вот, чтобы таким образом обмануть покупателя. И надо покупатель покупал соль вместо нее гипса, оказывается. Ну и что сделать? Его никак не исправишь, так? Ну, брали, выкидывали. Вот. Даже христианин, если он перестал быть соленым, да, если он испугался слово Христа нести, если испугался, что его будут ругать и преследовать за Христа, Господь говорит, а что с тобой делать теперь? Все, вон, на попрание людей. Такой человек хуже, чем нет, понимаете? Христианин, который отрекся от Христа, гораздо хуже, чем нехрист. Ему больше дано, с него больше защитится, так? Поэтому мы соль мира, не забывайте про это. И не думайте, что мир с вами будет мириться. Естественно, никому не хочется, когда ему соль на рану сыпет, так? Мир ранен, ему соль нужно сыпать на рану, потому что это антисептик хороший. Чтобы гниения не было, понимаете, чтобы гангрена не началась. Вот, но больной будет ругаться, учтите. Вот, поэтому не бояться этого, понимаете? Не бойтесь того, что будет противоречить вам. А иначе Бог вас выкинет, он скажет, я вам дал, а вы не солите. Ну что ж, значит, вы ни к чему не годны. С вами ничего не остается, как выбрать вон на попрание людям. Не сегодня, потом будут смиряться. И не получится вас с миром договориться, все равно Господь говорит, смотрите, на попрание людям вас выбросит. Вот заметьте, что христианин, отрекшийся от Христа, его все равно с вами для мира не станет. Его все равно будут люди презирать. Мы-то знаем, что в Чечне тех людей, которых чеченцы заставляли принять ислам, они потом все равно презирали. Это естественно, да, он предатель, презренный. Он предал самое важное, он предал Бога. Вот. И они обычно его отправляли потом, знаете, в качестве смертников, так? Вот. А те люди, которых они убивали, за то, что те отказались принять ислам, они их уважали. Хотя и были убийцами, понимаете? Мы знаем, например, что вот около Казани, Великого Булгарии, есть там чудотворный источник Авраама Болгарского, которого мусульмане убили за то, что он был христианином, принял христианство, не ушел из ислама. Вот. Но к источнику они приходят в исцеление, да? Потому что они уважают его мужество. А христианин, отрекшийся от Христа, он будет презираем всегда. Не думайте, что с миром вы договоритесь. Вас Бог уже вырвал. Вы станете для него чужеродным. Если вас и Бог отвергнет, вас и мир не примет. Получится ни то, ни сего. Соль, которая топчет всех. Никому вы не будете нужны. Понятно? Смотрите. Вы свет мира. Дальше Господь говорит. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике. И светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Так, вы поставлены для освещения мира. Есть люди с больными глазами, им свет неприятен, так? Без этого не светит, что света не должно быть, так? Вот. А вы должны светить. Светить чем? Вашими добрыми делами. Вы должны добрые дела делать ради Христа, но они сами будут о себе свидетельствовать. Вот. И зажегши свечу сказано, вы как город, вы не спрячетесь. Христианин очень легко вычисляется. А если он христианин? Если он не христианин, если он не вычисляет, значит, он просто перестал быть христианином, так? Вот. Естественно, он спрятаться не может. Но и не нужно. И не нужно, понимаете? Пусть ваш свет светится перед людьми, и они пусть ваши добрые дела увидят, и Отца Небесного вашего прославят. Не вас пусть прославляет, так? А Отца, который даст вам силу. И вот тогда и Бог вас сам тоже прославит. Так что не бойтесь никого, ничего не бойтесь, исполняйте заповеди блаженства и будьте счастливыми. Выступайте против мира, пусть он под вас прогревается, прогнется. Потому что с нами тот, кто больше, чем в мире. Да? С миром кто? С миром дьявол. А с нами Бог. Кто сильнее? С нами, конечно, тот, кто больше дьявола. С нами всемогущий Создатель. И мы должны славить Его, мы должны светиться. Наши добрые дела должны делаться ради Отца. И люди должны через это проходить к Христу. Мы должны мир осолять Евангелие. И тогда благодать Божия будет с нами.
То есть благовествовать Евангелие.
Благовествовать Евангелие словом, благовествовать главное – жизнь. Понимаете? Самая лучшая проповедь – проповедь жизни. Так? Как говорит Григорий Палама, святитель, фессалоникийский, он говорил так, «Всякое слово борется со словом, но кто опровергнет жизнь?» Так? Против жизни куда попрешь? Так ведь? Можно много спорить, кто прав, коммунисты или христиане. Но когда 60 священников расстреливают, и каждый из них, каждому говорят, отрекись, что скажи, что Бога нет, мы тебя отпустим. А он говорит, Бог есть, его расстреливают. Как вы думаете, аргумент, это какой сильнее? Аргумент священник, который стреляет за имя Божие, он сильнее, так ведь, чем все эти коммунисты, которые пролили потоки крови и оказались у разбитого корыта. Вот и все, мы сильнее, понимаете? Поэтому не прячьтесь, не получится. Будете прятаться, вас выкинут вон. Никто вас не примет. Так? Вот, уже выбраны, уже ничего не сделаешь. Вот. А ваша задача выступить в бой и победить. И тогда радуйтесь и сидите, потому что так велика наша награда на небесах. И помните, что мы не первые. Не берите на себя много, не думайте, что ой, я такой этакий уникальный. На нас было много христиан, которые спаслись, и после нас будет много христиан, которые спасутся. Давайте войдем в их число. Хорошо?
Да поможет нам Христос. Большой вопрос.
Да. Какой-то... Да. Что такое, это вопрос был, что такое имя Божие в Суе? И что такое Суе? Суе, значит, напрасно, без толку, без, ну, просто божиться, как Боже, ты мой, о Господи, как, знаете, такое присловие говорят. Это, конечно же, грех, так вот относиться. Вот имя Божие в Суе нельзя упоминать, Господь без наказания не оставит. Так, отец Даниил, милостиво вас прошу, ответьте, пожалуйста, на вопрос, можно ли вступать в брак с людьми другой религии, например, православным человеком исламской религии. Если да, то возможно ли венчать. Благодарю вас, сохранит вас Господь, Алевтина. А по церковным правилам, правила 6 Вселенского собора, а также по библейским нормам, брак, заключенный с нехристианами, не признается действительным и является тяжким грехом. Вот. Другое дело, если человек, не будучи христианином, да, или не церковленным человеком, вступил уже в брак такой, да, то такой брак он освящается через церковление, да, или через крещение человека. Но если человек, будучи христианином, вступает в брак с иноверцем, он совершает тяжелый грех, этот брак браком не является, является прелюбодеянием измены Христу. И человек, пока он не расторгнет такой брак, не может быть допущен до святых Христовых тайн. Ибо сказано, это 76-е правило 6-го Вселенского собора. И там сказано, ибо не подобает волка соединяясь с овцой, и снять тьму со светом, и дьявол со Христом. Вот. Хотите жениться на мусульмане? Пожалуйста. Кто запрещает? Крестите и женитесь, венчайтесь. Кто мешает? Путь-то посвящайте, а говорить, что потом я обращу, это ложь. Хорошо тебе Сартимий сказал. Вот ты, он сейчас твой жених, да? Он тебе говорит, что он тебя любит, он тебе сейчас все перед тобой на цыпочках ходит. И сейчас он тебя и сейчас не слушает, то тем более, когда ты с женой будешь, он тебя и тогда тем более не послушает. Поэтому церковная норма такова. Вот. А всякое исключение из нее там, оно является грехом. Ну если нетерпимо, кроме случаев, если это вынужденное насилие. То есть вы жили в исламских странах, там можно было какое-то снисхождение, да, оказать, если человек там вышел там, замуж, да, за мусульманин, вот насилием там, взяли там насильник, человек в гарем забрали там, вот к нему, естественно, там снисхождение к нему есть, да. Но если человек, живя в христианской стране, вступает в брак с иноверцем, не желая его обращения к Христу, во-первых, он этого человека не видит, терпеть не может. Первое, так? Потому что он своего самого близкого человека, будущего, да, не хочет к Христу привести, то есть к свету. Вот, то есть в основе брака уже ненависть лежала, прямая, так? А второе, то, что человек этот, он и Христа не любит настоящего. Потому что он готов предпочесть ему тленного человека. Что хорошего может быть из ненависти между людьми, из презрения к Христу? Ничего хорошего не будет. И поэтому и Бог и с самого начала, помните, с самого начала, с чего начинается Библия? Одно из первых преступлений человечества было то, что каиниты смешались с потомками Сифа. То, что потомки Сифа, сына Адама, верные Богу, они стали жениться на каинитках, неверных Богу. Из этого всемирный поток пришел. Потом Авраам заповедовал своему сыну Исааку ни в коем случае не брать из дочерей ханаанских. Соломон, мы видели, до чего докатился, да, из-за иноверцев. Хотите до такого докатиться, что ли? Вот не дай Бог до такого докатиться. Если Соломон мудрейший упал из-за жен, да, иноверцев, тем более мы слабенькие в это свалимся. Так что ни в коем случае в это не впадайте, а человека обращайте к Христу. Если хотите жениться, никто не запрещает. Или замуж выйти. Да? Пожалуйста, обратите к Христу, а потом, милости просим, учитесь у самих мусульман. У них даже, хотя шариат разрешает жениться на христианках, но они обычно женятся, а потом заставляют их в ислам принимать. Но они заставляют ложью, обманом и насилием. А мы это будем заставлять как? Любовью, кротостью и терпением. Вот, потому и наша победа будет. Понятно? И Бог помощь вам.
Спасибо.
Да, то есть я говорю.